Лука, 8 глава. Я думал, до 15 стиха сегодня проповедую, но, наверное, до 10 я буду сегодня. А сейчас 1 по 3 стих. 8 глава. Евангелие от Луки. После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалина, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправительница Ирода, и Сусана, и многие другие, которые служили ему имением своим. Тайны царства, проповедь будет называться, тайны царства. Вот, значит, здесь нам такое интересное напоминание. Не только 12 апостолов постоянно за ними ходили, но, по всей видимости, женщины тоже сопровождали Иисуса. Вот мы привыкли, 12 учеников, но и женщины, они тоже были, получается, ученики, и они слушали. Но Мария Магдалина, она была вообще 7 бесов, Иисус ее освободил. Наверное, вот это вот Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода, да, то есть... Ну, представляете, Ирод, какой большой человек был в том царстве, вот этот Хуза, он там был при этом дворе, да, а его жена, да, то есть, ну, как бы из такой вот из высшего класса некоторые люди, они последовали за Иисусом, и вот она служит вот этому проповеднику из Назарета, потому что, возможно, он ее исцелил, да, и, но самое главное, все эти женщины, мы можем быть уверены, они верили, что Иисус, обещанный Христос, Мессия, Царь, который восстановит, установит Царство Божие. Мария Магдалина, да, там она часто будет встречаться, вот Сусанна, и многие другие, то есть не только эти женщины, многие другие, они служили имением своим. Ну, я не знаю про Марию Магдалину, но вот как Иоанна, она была очевидно состоятельная, и Бог ее коснулся, Иисус ее исцелил, она уверовала, и... Она не считала пустым занятием следовать за этим проповедником там, по полям, лесам, по горам. И она, по горам, и она использовала свое материальное благосостояние, чтобы поддержать Иисуса физически и апостолов, потому что им нужно было есть. Вот, и отчасти... Вот это великое Евангелие, которое распространялось и распространилось тогда, служение Иисуса, оно стало возможным благодаря вот этим вот делам тоже. Они просто помогали, чтобы у апостолов, у Иисуса был завтрак, обед, ужин. Ну, может быть, там были случаи, когда чего-то там они пропускали, чего-то не хватали, но в основном Иисус... Ему не нужно было работать, апостолам не нужно было работать. Вот эти вот женщины, они помогали им, и они, апостолы, Иисус могли полностью посвятить себе служению. И это было здорово, потому что миссия Иисуса, она была гораздо важнее. Вот. И, ну, это просто напоминание нам, что если мы вот верим, что Иисус Царь, Христос, если мы верим, что Он нас коснулся, освободил, исцелил, то это... Один из возможных путей, как мы можем послужить материально имением своим, послужить церкви, каким-то служителям, каким-то миссионерам. Их имена здесь записаны. Да? Вот эта вот Иоанна, она могла быть просто прожить благополучно свой век. Она обеспеченная была, муж у нее был ого-го. Вот. И как бы, и что, всего она как бы достигла, мечта всех женщин вот быть вот такой, но она не остановилась на этом временном, да, и теперь ее имя в Библии, и мы, ну, радуемся, что вот эти вот женщины, вот это пример для нас, мы радуемся за них, что они вошли в вечность, их имена вошли в вечность, да. Вот, если мы хотим тоже, чтобы как бы наши имена были в вечности, да, то это... Не надо так бояться чем-то пожертвовать вот в этой жизни, потому что о нас тоже пишутся книги, и даже вот это в материальном, то, что они служили, там, готовили завтраки, обеды наверняка, там, такие вот вещи они делали, и это здорово, пусть это будет тоже вдохновением. Дальше, с 4 по 8 стих. «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчию. «Вышел сеятель сеять семя свое. Когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. Иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да услышит». Вот, Иисус начинает здесь говорить притчами. Притча, что это такое? Это простой пример из жизни, понятный людям, чтобы объяснить людям какие-то более, может быть, трудные, глубокие духовные истины. То есть берется простой пример, который всем понятно, да, и с помощью этого объясняется какая-то духовная истина, которую немножко трудно понять, да, с помощью простого примера, вот притча. И вот этот вот пример, он, в принципе, здесь все просто. Даже вот есть притчи, которые надо разбирать. Мы немножко не понимаем, так как культура поменялась, время прошло 2000 лет. Немножко есть притчи, которые надо понять, что же они вообще имеются в виду. Но здесь вот все просто. Сеятель, ну, это так понятно. Понятно, что если ты у дороги бросил семя, то его склюют, да. Если там земля каменистая, да, ну, глубокую не будет корня, вроде бы порастет, но там солнце взойдет, корня-то нету, и то есть земля, она не должна быть каменистой, да, ну, это, в принципе, понятно, да, сорняки, большая проблема здесь вот в Подмосковье, если с сорняками не бороться, они вам ничего не дадут там на даче или где взрастить, сорняки – это большая проблема, вот, ну, и хорошая земля, понятно, хорошая земля там, чернозем, там, конечно, много плода будет принесено. Ну, понятно, притча, да? Сама, понятно, несложно это, да? Вот семя. Хорошая почва должна быть. Если ты сеешь семя, то хорошая почва должна быть. Вот такой вот пример. Простой. Дальше. Ну, в других Евангелиях говорится, что Иисус вот через эти притчи открывал им о Царстве Божьем. То есть Иисус учит о Царстве Божьем. Интересно нам Царство Божие? Царство Небесное интересно? Или я хочу просто вот узнать, как вот бы мне быть счастливой и не горевать, а Царство Божие, ну, будет оно, будет, не будет, ну, ладно, да? Нет, нам интересно Царство Божие, да? Потому что Царство Божие, вот там-то есть вся полнота. И вот Иисус начинает учить этими притчами. И дальше мы читаем с 9 по 10 стих, и вот здесь вот я подольше остановлюсь. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. То есть ученики спрашивают, что это значит. Ну, притча сама понятна, но что это значит, какое духовное, они не понимают. В Марка 4 главе 10 стихе, там Иисус как бы отозвал уже истинных учеников. Там, понимаете, люди собирались, кто-то действительно веровал, кто-то просто чудеса, там этот пророк из Назарета творит, конечно, хочется прийти. А кто-то, как фарисеи, вообще там сомневались и хотели найти, чтобы ну, докопаться до Иисуса. Да? Но вот эта вот толпа потом рассеялась, и вот истинные ученики, включая апостолов, они хотят знать, что же это значит, какое-то применение. Вот. И там в Марка, в 4 главе 13 стихе, Иисус там даже говорит: как же вам уразуметь все притчи? То есть он им говорит, что вы как бы напрягитесь. Это важная вещь, я буду вам говорить. Там будет еще много притчей, которых, о много хороших вещей я буду пытаться вам объяснить. Вы постарайтесь понять, много притчей будет. Вот это вот простая притча, и вам надо ее понять. Да? Он там им говорит. То есть ученики, они не поняли, какое духовное применение. Вот. А в Матвея 13 глава 10 стих, они там спрашивают еще, почему ты начал говорить притчами? То есть они как бы заметили разницу. Иисус не так проповедовал, он более как бы прямо говорил, а тут какие-то притчи, непонятно, почему ты начал говорить притчами. Они заметили и перемену вот в подходе Иисуса к служению. Да? Иисус им говорит здесь, вот это ключевое слово на сегодня, которое мы будем изучать. Тайны Царства Божьего. Тайны Царства Божьего. В чем эта тайна Царства Божьего? Да? Вот для них это была тайна. И он Вот что важно понять. Апостолы, ученики, иудеи, Израиль, они ожидали, что когда Мессия придет, то на земле, в Израиле наступит Царство Божие, физическое Царство Божие. Они это ожидали, и это не просто не ожидали, это их Ветхий Завет так действительно учит, и Библия действительно об этом учит. Давайте вот окунемся, постараемся почувствовать, как израильтяне, апостол Петр, как вот они чувствовали, что ожидали они, на что они смотрели, на что они концентрировались, когда вот они следовали за Иисусом. И одна из причин, почему это нужно сделать, потому что толкование Библии, оно будет более правильно, если мы поймем, что это значило для вот той самой аудитории, кому это обращается. А потом, поняв, что это значило для них, мы уже сможем безопасно сделать хорошее применение для нас. Вот так вот всегда надо Библию толковать. Иногда, конечно, я и другие проповедники, мы делаем ошибку, мы сразу хотим духовное применение сделать, потому что, ну что там все копаться, нужно духовное. Люди пришли 45 минут, им нужно духовное применение, да. Но и зачастую вот из-за этой спешки происходят ошибки, которые ведут к серьезным последствиям. И вот давайте просто поймем, почему это тайна, да, вот Царство Божие для учеников была, и что они ожидали. Вот откроем Малахия, открывайте со мной, Малахия, 4 глава. В Библии, в Ветхом Завете очень много пророчеств о пришествии Христа, о Царстве Божьем, очень много, и вот, например, их много. 4 глава, с 1 по 6 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь». Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит, и грядущий день, говорит Господь Саввов. Так что не оставят у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благовещих пред именем моим, для кого вас? Вот Петр читает, для кого? Израильтянин читает, еврей читает, для кого вас, да? Для кого вообще Ветхий Завет написан был, да? А для вас, благовещих пред именем моим, взойдет солнце правды, исцеление в лучах его, и вы выйдете, взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, когда я соделаю, говорит Господь Саввов. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, и сердце детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятие. Вот они представляли, и это говорится о пришествии Иисуса Христа, о Его Царстве. Вот они как представляли. Придет вот этот день, придет вот этот царь праведника. Он благословит то, кто благоговеет, да. А нечестивых, будь то, ну, в данный момент римляне, да, он накажет. Но здесь четко об этом говорится, что неверующие, да, они нечестивые, они будут наказаны. Зло победит добро в конце концов. И евреи, конечно, ожидали, что в первое пришествие вот это зло будет побеждено. Они это читали в Библии. Так Библия предсказывала о пришествии Христа. Более того, в 3 главе, в 1 стихе, ну тоже Малахии, «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь». Передо мной и внезапно придет в храм свой Господь, который вы ищете, и ангел завета, который вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. Вот, я посылаю ангела моего, да, а там у нас уже в Новом Завете, что вот этот вот ангел, да, Иоанн Креститель, он и есть тот ангел, который идет перед Господом. То есть, вот как верующие первого века чувствовали. Все, Илия пришел. Нам сказали, что это вот как бы в духе Илии, Иоанн Креститель, тот самый Илия. После Иоанна Крестителя что приходит? Приходит царь, Мессия, Христос, и устанавливает свое царство. Вот им, вот Илия, то есть Иоанн Креститель, вот он пришел, вот он проповедует, вот он говорит, что сын мой, возлюбленный, которому благоволение, он это слышит, и все. И вот Иисус принимает это и принимает вот эти пророчества на себя. Он там пришел в Назарет и прочитал другое пророчество Исаии. Исполнились слова эти, он там сказал. Исполнились слова эти. То есть все, вот, то есть ученики слышат это. Все, ура, мы нашли Мессию. Кто там? Филипп. Пойдем посмотрим. Мы нашли Филиппа. То есть не Филипп, Нафанаил. Пойдем посмотрим. Мы нашли Мессию, которую мы ждали там 2000 лет. Вау. Или другое пророчество. Исаия 65 глава. Вот что Библия учит о Царстве Божьем, о пришествии Христа. Исаия 65 глава. Там вот все последние 10 глав, они по сути дела о грядущем Царстве Божьем. Ну вот 65 глава, 17 по 25 стих. «Ибо вот я творю новое небо, новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем, и народ его радостью, и будут радоваться об Иерусалиме и веселиться в народе моем». И не будет слышен в нем более голос плача и голос вопля. То есть все, уже никаких пилатов, да, который смешал кровь с жертвами, да, вот этого всего уже не будет, все. Иерусалим, он будет радостью, никакого там уже вот этого плача, никаких там вот этих вот злодеев уже не будет. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юноша, то есть там будет долголетие, но столетний грешник будет проклинаем, то есть грешник, он сразу будет наказан. Вот сейчас, во времена первого века римлян, да и сейчас грешник, он сразу не наказывается. Ну, не наказывается он сразу, а там вот в этом, в царстве Мессии, грешник, он сразу будет наказан. И будут строить дома, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут сажать, чтобы другой ел. Вот они римлянам все отдавали, отдавали эти налоги, да. А вот им говорится, что все это переменится, когда Христос придет. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева, избранные мои долго будут пользоваться делом рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семени благословенным Господом и потомки их с ними». Ну вот еще 24-25. «И будет прежде, нежели они вызовут, я отвечу. Они еще будут говорить, я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому. А для змеи прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». Вот даже не только зло человеческое оно уйдет, даже животный мир, он станет как бы добрее. Вот когда Царство Божие придет, когда Христос придет, вот Библия учит об этом, да, и вот они были наполнены этими пророчествами. Или, например, другое пророчество, их много, но вот некоторые все-таки мы рассмотрим. Захария 14 глава, с 8 по 11. Мы так поглубже сегодня камнем, мы не будем спешить к иллюстрации, что это значит для нас, мы хотим понять, что это значило для них, а потом уже дойдем до нас. С 8 по 11, да, 14 главы Захария. «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима». Ну, когда это произойдет? Конечно, когда Мессия придет. «Половина их к морю восточному, половина их к морю западному, летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землей». Ну, когда это будет? Ну, конечно, когда Христос придет. «В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина, от Гаваона до Ремона, на юг от Иерусалима». То есть это про евреев говорится, это их земля, которая высоко будет стоять на в своем месте и населиться от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, от башни Ананеила до царских точил, и будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. Вот евреи читают, обращенное к ним евреям, через еврея Захарию, про будущего еврейского великого царя. Вот это описывается, да. Потом тоже 14 глава, та же Захария, только 16 по 20 стих. «Затем все остальные из всех народов, приходящих против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саву, для празднования праздника Кущи, еврейский праздник, да, и будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим, еврейский город, да, для поклонения царю Господу Саваову, то не будут дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет сюда, то у него не будет дождя и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущи. Вот что будет за грех Египта, за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущи. В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господа, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем». Вот это вот царство Мессии, да, вот как Петр, другие апостолы, эти женщины, Мария, мать Иисуса, они представляли Царство Божие. И когда Иисус пришел, и они веровали, что это тот царь, вот что они представляли, потому что это было обещано им. И вот даже, когда мы изучали про Марию, я там говорил, вот вернитесь в Луку, 1 глава, вот там вот возвещается Марии, архангел Гавриил, да, пришел там, и он ей говорит, 1 глава 31 по 33 стих, «И вот зачнешь в чреве и родишь сына, наречешь ему имя Иисус, он будет велик, наречется сыном Всевышнего». Ну, кто сыном Всевышнего? Конечно, только Христос Мессия. «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Это было обещано, они все ждали. Престол Давида был пустой, да? Там язычники царствовали, у них не было царя со времен Навуходоносора. И вот престол Давида, он был пустой. Вот этот Иисус, который родился у тебя, Мария, он на нем воссядет и будет царствовать. Бог так сделает. И будет царствовать на доме Якова вовеки, и царству не будет конца. Вот, даже ангел говорит Марии примерно то же самое, как и ожидали и израильтяне в Ветхом Завете. Вот то, что вы читали в Ветхом Завете. Вот Иисус, он будет царить над домом Иакова. Кто такой дом Иакова?
Израиль.
Но вот я здесь сказано имя слово Иакова. Почему? Потому что у некоторых христиан, теологов, есть путаница. Они увидели некоторые учения в Новом Завете, что Израиль – это как бы духовный Израиль, это как бы церковь. Вот. Да, отчасти Библия действительно учит, что церковь – это как духовный Израиль. Это есть это учение, да? Но тут не нужно перегибать палку. Здесь написано «Дом Иакова». Под домом Иакова никогда не подразумевается церковь. Подразумевается именно израильтянин, еврей подразумевается. Дом Иакова. И здесь говорится, что Иисус будет царить над домом Иакова. То есть Иисус будет царить над Израилем, над физическим Израилем, над физическими потомками Авраама. Они это ожидали. Мария это ожидала. Ей ангел это сказал. Все. Вот у нас тут римлянин, у нас тут кесарь. Теперь все это изменится. Царство, вот оно. Царство приблизилось. Понимаете, что значит, когда Иоанн Креститель проповедовал им, царство приблизилось, что они понимали? Все, сейчас римлян мы скинем, будет процветание, плодородие, животный мир изменится, мы будем самые главные на земле, язычники будут приходить к нам в храм поклоняться единому Богу. Кто не захочет поклоняться, с тем сразу разберутся. Это уже власть Египта, римлян, она все падет, потому что царь, великий царь воцарился, все, царство Божие приблизилось, покайтесь. И люди каялись, потому что отчасти это было очень сильное послание для них, что все, вот сейчас все изменится. Вот уже и Иисус, когда крестился, он то же самое говорит, покайтесь, царство Божие приблизилось. Как воспринимали апостолы, первые ученики Царства Божия приблизилось? Они так же и в прямом смысле и подразумевались. Вот Иисус, все, сейчас при нашей жизни, сейчас мы еще немножко подождем, тут какие дела Иисус нам что-то сделает, и все, и мы воцаримся по левую, по правую руку и сядем, все четко. Даже мама там уже просит Иоанна и Якова моего посадить. Они ожидали физического царства там, на земле. И это Библия об этом учит, и ангел об этом возвещал, и Иисус об этом сам тоже учил. Понимаете? Престол Давида, да? Царство над домом Иакова. То есть Иисус действительно предлагал царство, физическое царство Израилю, евреям. Это не... Вот теперь смотрите, это не было тайной. Мы же говорим, тайна Царства Божия. В этом не было тайны. То, что царство будет физическое здесь на земле в пришествии Христа, это не было тайной. Об этом много-много-много говорится в Ветхом Завете. И вот некоторые отрывки мы прочитали, их очень много. Это не было тайна. Тогда в чем же заключается тайна? Какие тайны царствия? Какие? И апостол спрашивает, что это такое? Да? О чем? В чем здесь как бы, что нового? Почему Иисус начинает притчами говорить? Какие тайны царствия Божия? О царстве Божьем столько много написано, и ангел возвестил, и сам Иисус проповедовал, что царство Божие приблизилось. Какие еще могут быть тайны? А вот в чем? Вот что тут надо понять. Дело в том, что, во-первых, я сейчас сразу скажу, Евангелие от Луки, оно больше написано для язычников. Там есть такие уточнения, которые нужны были уточнения для язычников. Евреям эти уточнения не нужно было. А вот Евангелие от Матфея, оно было написано больше для евреев. Вот. И там в Евангелии от Матфея немножко больше эти вещи заметны, но они заметны и в Евангелии от Луки. Вот мы читаем, Иисус пришел в свой город Назарет, берет там Исаию, исполни слова эти, мессианское пророчество. Все, то есть, по сути, он сказал, я Мессия, я Христос, которого вы ждали, который за 700 лет. Это исполнилось. Но они пришли в бешенство там, не согласились с Иисусом и хотели его со скалы сбросить. Иисус чудом спасся. Они все, вот как началось, понимаете? Но, ладно, может быть, только Назарет, просто они там глупые какие-то, да, это вот сородичи. Остальной, Израиль, там, Галилея, Иуда, фарисеи, священники, они-то лучше знают, они так не отреагируют, да, может быть. Но, когда мы читаем Евангелие, особенно Матфея, но и Луку тоже, мы видим, что уже не только вот Назарет этот глупый, да, уже многие в Израиле не доверяют, что Иисус есть Мессия, обещанный Христос. Фарисеи, Иисус уже видит, что фарисеи начинают не верят, а пытаются просто подкопаться, там, к субботе придраться. Иисус это начинает видеть, да, хотя он сказал, Царство Божие приблизилось, да. Иисус это видит. И в Луке здесь не говорится, но по хронологии кое-что произошло, то, что не видно в Луке, но видно в Матфея. Иисус там исцелил, ну, исцелял одержимых, да, и лидеры, они сказали, что про Иисуса, народу сказали, это не Дух Святой, это от Вельзевула, ну, по сути дела, от дьявола. Все, они высказали свое официальное мнение всему Израилю. Этот человек не от Бога, это не Мессия, это не тот, который обещанный. Они сказали, и Иисус увидел, как бы перелома еще не произошло, но Иисус увидел, как все пойдет теперь. Он понимал, что большинство народа все-таки будут слушать этих книжников, фарисеев, и что большинство народа в конце концов они не примут предложенное царство, которое он им предложил. Он это увидел. Да? Это еще не предлагается. Царство по-прежнему им предлагается. Еще не поздно. Еще можно осознать ошибки. Можно еще покаяться. Но если так все произойдет, это будет вот то, что вы сказали. Если вы не покаетесь, если не осознаете, все, вам не простится это, Иисус им там предупреждал. Но еще как бы они согрешили против Духа Святого, но они еще могут покаяться. Иисус умрет, воскреснет, апостолы будут проповедовать, они еще могут, Израиль еще может принять это царство. Еще не поздно, да? Но все. Вот мы читаем конец книги Деяния, апостол он говорит, все, Царство Божие, проповедь от вас забирается, посылается язычникам, они это примут. Они это примут. И Иисус, он видит, что Израиль меняется. Он уже начинает предвидеть, что большинство Израиля, они отвергнут царство, которое было им обещано. Иисус уже понимает, что не престол ему светит, обещанный в Ветхом Завете, а крест. И Иисус вначале проповедовал, вот когда вы читаете Евангелие, он вначале действительно проповедовал, приблизил Царство Небесное. А когда уже вот это отвержение, оно больше и больше проявляется в Евангелиях, Иисус уже начинает по-другому проповедовать. Он говорит, что царство от Иакова отнимется. Матфея 21:43. Царство отнимется. Вот откроем Матфея 21:43. То есть он сказал в начале своего служения, Иисус, царство приблизилось. А потом говорит, царство отнимется. 21:43. Поэтому говорю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. То есть сначала Иисус предложил израильтянам царство, а теперь в конце своего служения, когда это ожесточение все уже утвердилось в народе, в большинстве Израиля, отнимется. Видите, как начиналось служение Иисуса, и какие слова он говорит. Но тут в Луке Иисус предвидит и уже начинает адаптирует свое служение к этому ожесточению. А Матфей, вот он там писал, да, 21 глава, он писал больше для евреев. Для Матфея было важно показать, что царство вам предлагается, и Матфею было важно показать, почему вы царство не получили. Вот потому что вы не приносили плоды, и царство отнимается от вас. Оно должно было быть прежде всего евреям. Иисус посылал учеников прежде всего для евреев проповедовать. У одной женщины сказал, даже я для вас не послан. Она просто его убедила своей вот настырной верой. Но в принципе Иисус послан был погибшим овцам Израиля, да? Но вот они отвергли это своего царя. Тогда вопрос встает. Ну что же, ветви отломились, да? Все, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть, да? Вот Павел, он был еврей, для него это все было важно, и он рассуждает в Римлянах 11 главе, 11 стихе. И вот там Павел в Римлянах, в 9, 10, 11 главах, они сложные. Для нас, язычников, непонятно, что думать про этих евреев. Они Христа распяли, и все, крышка им. Что за них думать? Они сами виноваты, да? Но Павел там вот размышляет, и немножко сложные разъяснения о благодати, о предизбрании, да? Я вот там в чате писал, там, почитайте, в сигнале я писал. Вопрос был, кто отлучит нас от любви Божией? Хорошо, здорово. Но как же, вот народ Божий, Израиль, Бог его предузнал. Как же, вот они что, они все, пали, отлучены они все, что ли, да? И Павел говорит, нет, нет. И он там объясняет, что это временно произошло, что Израиль в будущем обратится к Иисусу, да? То есть все равно вера нужна, да? Признает его своим мессией. Израиль спасется, там в Римлянах в 11 главе Павел об этом говорит. И царство, обещанное которое, оно наступит все-таки, вот как было обещано через Гавриила, через Ветхий Завет, оно наступит для Израиля. В Луке 21:24 Иисус говорит, доколе не окончатся времена язычников. То есть он говорит, времена язычников закончатся, потом это царство придет. Потом Лука 13:35 он говорит, давайте откроем, Лука 13:35, 13 глава, 35 стих. Ну, там он говорит о Иерусалиме, Иерусалим, да, ну, давайте с 34-го. «Избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птицы, птенцов своих под крылья, и вы не захотели, вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст». Говорю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете благословен грядущий во имя Господне. Все, вы меня не увидите. Куда я иду, вы туда не сможете пойти. Вы меня не увидите. Вот сейчас я пока есть, пользуюсь этим возможностью, но станет время, вы меня не увидите. Но когда вы покаетесь, скажете, что вот я, Иисус из Назарета, грядущий во имя Господне, да, покаетесь, осознаете, воззрите, на кого пронзили, будете плакать, сокрушаться об этом, тогда я приду, ну вот уже получается второй раз, придет, и царство вам будет восстановлено. Получается, что Иисус увидел, что царство сейчас, оно не наступит, оно не придет из-за того, что Израиль избранный, он отверг царя и предложенное царство. Но Иисус также увидел, так как Бог верен, так как это по избранию, так как Бог обещал Аврааму, он, Иисус увидел, что Израиль не сейчас, но потом все равно будет весь спасен, весь Израиль спасется, да. И поэтому Иисус понял, что царство, оно отлагается. Оно не отменяется для евреев, оно просто отлагается. И вот в этом-то и заключается тайна Царство Божьего, что Царство Божье, оно не приходит в первый век, оно отлагается на неопределенное время, пока Израиль не воскликнет и не покается. Вот в этом есть тайна, и ее трудно понять, потому что в Ветхом Завете, читая книгу Даниила, мы не видим этого. После 69-й седьмины идет 70-я седьмина, но ты просто это не видишь. Это просто не видно. Апостолы это тоже не понимали на данный момент. Они еще не были научены вот этой трагедии, вот этому пробелу. Они еще не понимали до конца, что нужно будет не только первое пришествие, а из-за ожесточения нужно будет терпеть этот Израиль, пока он покается, и сделать второе пришествие. А Иисусу надо будет пройти через крест и вот эти все вещи. Вот. И апостолы это не понимают. Для них это была тайна. Иисус постепенно начинает открывать вот этот план Б. Что теперь и как жить между вот этими двумя пришествиями. И учеников надо было подготовить, потому что Петр и другие, они ожидали царства сейчас. А это царство не сбудется. Как это им объяснить. Как? Им нужно это объяснить, да? Тайна царствия. В Ветхом Завете она не была видна. И ученикам, даже верным ученикам Иисуса, им было это непонятно. Они ожидали царства сейчас. Но Иисус видит, что будет отвержение евреев, и царствие задержится, отложится. Павел тоже про это очень четко говорит в Римлянам 9, 10, 11 главе. Он это все там теологически, все глубоко объясняет. Здесь Иисус просто притчи начинает говорить. Но по поводу тайны вот этой, Павел тоже говорит в своих посланиях, допустим, в Ефесянах. Со мной откройте, 3 глава Ефесянам. Тайны царствия, тайны царствия. Вот это действительно тайна была. Ефесянам 3 глава, с 1 по 5 стих. «Для этого-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна». Она не была возвещена, о чем я выше писал кратко, он продолжает. «То вы, читая, можете смотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святыми апостолами и пророком Духом Святым». Вот эта тайна, то, что царство откладывается, да, и сейчас как бы есть духовное спасение для язычников, это была тайна, в Ветхом Завете это было не видно, но через апостолов, которые в конце концов научились через эти притчи, через Дух Святой, и через пророков, новозаветных пророков, да, это стало объясняться, и в частности Павел, он хорошо, ему тайна была открыта, и он объясняет это все язычникам, ефесянам, он им говорит, вы помните, вы были грешниками, вы были отчуждены, теперь вы сограждане. Вот почему так Павел говорит, теперь вы сограждане? А какое мне дело? Я спасенный, я все. Зачем мне говорить, что я сограждан? Кому я сограждан? Евреям я сограждан? Да какое мне дело до евреев? Зачем Павел так говорит? Зачем он пытается мне сказать, что я был отчужден от евреев, а теперь я принят в это, и теперь я спасен? Зачем мне вообще думать об этой маслине? Меня привили, и все. Они отломились, не верим. Да? Но Павел уделяет это время, и он показывает, что это благодать, что это была тайна. С 9 по 11 стих тоже. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне сделалось известно через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим». То есть тоже тайна. Не была она возвещена. Иисус ее начинает вот там в Луке постепенно открывать, и потом через апостолов. Начальствам и властям, то даже добрым ангелам это было непонятно, не видно. Они видели, что Бог вот сейчас будет спасать евреев, и все, они потомки Авраама. А как там язычники вообще? Церковь вообще, она не видна. Церковь вообще, она не видна в Ветхом Завете, понимаете, братья и сестры? Это тайна. Вот. И здесь говорится, что по предвечному определению. Конечно, тут нужно, не надо понимать, что тайна, она была в Ветхом Завете. В Новом Завете она открывается. Иисус там в Луке начинает открывать, да. Но так как это было скрыто, это не значит, что это не было предвидено Богом, конечно. Бог это все предвидел. Но человеку, человечеству и даже ангелам это начало открываться вот в Новом Завете со служением Иисуса с того момента, когда евреи начали отвергать царство. Постепенно царство Божие, то, что церковь туда войдет, то, что я туда, как язычник, туда войду, это открывается, потому что было совсем непонятно. Евреи верят в единого Бога, а весь мир верит в непонятно что. Они Бога даже не ищут. Да как они вообще спасутся? Ну вообще непонятно. Да и в Библии даже Ветхий Завет не говорит, что они спасутся. Если уж спасутся, то Израиль спасется. Про язычников там мало что говорится. Это не видно, да? Церковь, она не видна. Но оказывается, вот эта церковь, она была задумана, конечно, предвечна. И вот сейчас все это раскрывается. Колоссянам 1.26, примерно та же самая мысль. 1.26. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его». Да? святым открыто. Вот. Одни из этих святых апостолы, она им, ну там она им еще не открылась, они спрашивают, что это значит, но потом это им открылось, вот эту тайну о том, как язычники будут и, возможно, им спастись. И там говорится, Христос в вас. Ну, не видно это в Ветхом Завете. Как-то Христос будет в язычнике во мне. Ну, как это? Да он, этот Костя, он вообще, он так далек от Бога. Да это вообще невозможно никогда, чтобы язычник, он вообще в Бога в единого не верит. Как его это сделать? Как? Какая? Это тайна царства вот этого, да? И поэтому Иисус начинает открывать. Это было трудно ученикам. Иисус начинает использовать притчи, чтобы с помощью простых примеров вот эту трудную вещь для них все-таки донести. Постепенно начинает учить о церкви. Учение о церкви, оно вот до сих пор, его как бы нету. Царство приблизилось, ну сейчас мы все спасемся, все. Какая церковь? Зачем церковь? Христос пришел, мы сейчас все спасемся. И все. Мы будем царствовать и священствовать с нашим Мессием. Все. Зачем нам какие-то еще язычники? Но Иисус начинает вот это учение о церкви. И учение о церкви, оно, Павел открывает глубоко. Учение о церкви. Церковь, это, оказывается, не просто еще одно собрание верующих в Бога. Это тело Христово. Получается, Христос как бы и ушел от евреев. В то же время он остался на земле. Тело Христа на земле – это мы, церковь. Вот это вот тайна. Это вообще не видно в Ветхом Завете. Мы, члены тела Христова, Христос – глава. Получается, в каком-то смысле Царство Божие, но духовно, оно здесь по-прежнему на земле. Не физическое, а духовное. И об этом духовном царстве Иисус начинает учить. «Вам дано знать тайны Царства», – Иисус говорит. Ну, возвращаемся в наш текст Евангелия, да? 8 глава, 10 стих. «Вам дано знать». Но апостолы здесь не понимают. Они говорят, что это значило. А Иисус им говорит, вам дано. Как это понять? Вам дано, а апостолы не понимают. Вам дано знать. А что это значит? Вот как-то парадокс такой. Иисус говорит, что им дано знать. А апостолы говорят, не понимаем, как это применить, да? Как вот это объяснить такое, да? А дано надо понимать в том плане, что на дано, но разберутся они, дойдет это до них чуть позже. Но до них это обязательно дойдет. У них есть этот потенциал. Вот что Иисус хочет сказать им. Впрочем, как бы будет бесполезно. Другие, они видят, и, то есть видя, не видят, слышат, не разумеют. Но вы, ну, то есть он к ученикам, он же собрал учеников, вам это дано. Под дано подразумевается, что чуть позже обязательно это поймут. И апостолы это поняли, это было им дано. Тогда в чем разница между вами, вам дано, хотя они не понимают на данный момент, ученики, и прочими, да, которые не понимают на данный момент и вообще не разумеют. В чем разница? А вот все просто. Первые, то есть вот эти ученики, включая апостолов, этих женщин, они железно поверили, что Иисус есть Христос. Они много чего не понимали. Они не понимали учения про церковь. Они не понимали, что царство будет отложено. Они много чего не понимали. Но они железно верили, что ты Христос, Сын Бога Живого. И Петр сказал, когда многие ученики ушли, он сказал, кому нам еще идти? То есть Петр все не понимал, но он понимал, идти больше некому. Мы, может, не понимаем о царстве, но я буду держаться за Иисуса. Наверное, потом я пойму. Вот так. У них была вот эта вот железная вера. А другие, они как бы пробовали Иисуса. Ну, посмотрим. Ну, хлебами накормил. Здорово. Сейчас, наверное, римлян всех выгонит. И вот мы воцаримся, как там было написано. А что-то римлян он не выгоняет. Да. Даже один из апостолов, Иуда, он усомнился. Когда ученики, даже ученики некоторые, они услышали, что Иисус не говорит про выгнать римлян, восстановить царство Израиля, а говорит про кровь, про жертву какую-то, ее надо есть, ее надо пить. Они не понимают, как жертву. Надо вот, зло-то не в нас, зло вот там вот, римляне. Надо мир изменить, с нами-то все в порядке. Мы верим в единого Бога, мы ждем Мессию, с нами все в порядке. Какая кровь? Какое? Какие грехи? Вот они грешники, вот этот Цезарь, вот этот Пилат, Иисус, вот это проповедуй, давай. Скажи, мы пойдем за тобой, если надо их скинуть. Но про что ты говоришь нам, мы не понимаем. Странные слова. И многие ученики оставили Иисуса. Многие ученики оставили Иисуса. Потому что у них не было вот этой железной веры, как у Петра и других апостолов. Это Мессия. Все нам... И Иисус его спрашивает после этого, не хотите ли меня оставить? Петр говорит, нет. Петр тоже ничего не понимал. Нет, нам просто некуда идти. И вот эта вот простая такая железная вера, вот применение сейчас я уже делаю ко всем нам. Если она у нас есть сейчас, мы можем что-то не понимать. Вы можете сидеть и не понимаете, что тут Костя про Израиль говорит. Но если у вас есть железная вот эта простая вера, Иисус есть Христос, единственный Спаситель, только через Него путь к жизни. Если у вас есть эта простая вера, постепенно вы поймете другие вещи. Вы обязательно поймете, не сразу, вы обязательно поймете. В этом плане Иисус, Дух Святой, вам говорит, вот вам сидящий, если для вас Христос Господь и Спаситель, аминь. Иисус вам говорит, вы все поймете, вам уже это дано. Это не значит, что вот сейчас, сегодня вы поймете, но какие-то вещи вы обязательно откроются. Продолжайте иметь вот эту простую веру, что Христос, что Иисус есть Христос, Мессия, единственный путь. И потом постепенно... Вся Библия, она будет открываться, учение Иисуса о Царстве, о том, как жить сейчас, Его воля, она все постепенно будет открываться. А вторые люди, вот они были как фарисеи, да, они не верили. Они не верили, даже вот эти чудеса они видели, воскрешение из мертвых, они не верили. У них не было вот этой твердой веры. И они как бы так смотрели, если Царство не сейчас, то и... Иисус, мы тебя вообще, ты нам не интересен, ты никакой не Мессия. Потому что мы считаем, что Царство должно быть сейчас. В Библии написано? Написано. Ну все, значит ты не Мессия. Потому что Мессия, он должен сбросить всех этих злодеев, и о нас, а мы должны воцариться в этом прекрасном Царстве. Нам не интересно слушать про твое второе пришествие. Нам не интересно слушать про каких-то язычников, про церковь. Ты говоришь, нам это не интересно. Мы хотим царство сейчас. Так в Библии написано, мы так понимаем, мы так уже столетиями учим. У нас есть книжники так учат, у нас есть фарисеи так учат. Какая церковь? Зачем эта церковь нужна? Сейчас мы царство хотим. И вот у них не было этой веры. И поэтому учение о царстве, которое здесь в притчах Иисус начинает говорить, они вообще не поняли. Они отключились. Потому что они не имели вот этой основной веры. А когда у человека есть основная вера, он пытается понять, что же Иисус пытается сказать. Как это будет? Петр пытался, Иоанн пытался. Они не все понимали, но в конце концов они поняли. И то же самое, если у нас есть вот эта основная вера, кто есть Иисус Христос, рано или поздно нам все будет открываться. Не нужно переживать. Как-то вроде дано мне, вроде у меня ум Христов, вроде у меня Дух Святой, вроде мне проповедуют, вроде я читаю этот текст уже 100 раз, никак не могу понять. Не нужно отчаиваться. Действительно, есть вещи, которые вы, как Дитё Божие, как вот этот вот блаженный, которому дано, не сразу все поймете, но вы обязательно поймете. Продолжайте доверять Христу обязательно, потому что вам это дано. Но есть люди, которые вот не верят в Иисуса Христа, отвергли Его, то там как бы не объясняя. Вот вы, наверное, встречались с такими людьми. Как бы, какие бы хорошие примеры, доводы, иллюстрации вы им не делали, у них там все каша. А Иисус говорит, есть такие люди даже, им объясняй, не объясняй, им даже чудеса делай, мертвый воскрес, им все равно. Они все, они будут слышать, они будут видеть, но они ничего не поймут. Ничего они не поймут. Второе пришествие. Какое второе пришествие? Иисус, ты нам расскажи про первое пришествие, когда мы воцаримся. Все. И вот люди, вот сейчас, вот почему я говорю понять ошибку израильтян, которые отвергли Иисуса? Потому что, по сути дела, это ошибки, и мы сейчас делаем. Мы хотим, когда мы говорим о Боге, когда мы слышим, что Бог любящий, что Он пожертвовал, что Он всемогущий, мы хотим, о, Бог такой, ну, сейчас моя жизнь, прямо сейчас она зацветет, да. И мы воспринимаем это. А когда наша жизнь не цветет, а нас призывает к терпению, мы духовно увядаем. Потому что мы ожидали сейчас все вот так вот пойдет. Какие римляне, какие пилаты? Иисус же в моей жизни. Никаких трудностей не должно быть. И вот люди, ходя в церковь, они вот так вот слышат о любви Божьей, о силе Божьей. И когда им объясняешь о Царстве Божьем, дальше в притчах, они как бы не понимают, они отключаются. Пока у них все хорошо, пока им кажется, что Бог вот так вот действительно царствует, как они представляют, тогда да. Но как только вот эти вот римляне остаются, испытания остаются, все непонятно, какая там кровь, как эта кровь мне поможет, тело Христово, ну как это мне поможет? И человек, он отключается, он не понимает вот эти тайны Царства Божьего, потому что он не уверовал изначально, что Иисус есть Христос. И вот еще раз, братья и сестры, повторю, важный урок для нас, поддержка для вас. Вы не все понимаете, я не все понимаю, но не отчаивайтесь, то, что Бог вам сразу не открыл. Это вам дано, это у вас заложено, и постепенно это все будет открываться. Продолжайте изучать Библию, молиться, искать, постепенно все будет открываться. Вам дано. Вы отличаетесь от тех, кто вот вне этих стен, Иисус нам говорит. Вам дано. Хотя, может, вы не чувствуете сейчас, ничего страшного. Вам это дано. Но я не чувствую, тебе это дано. Со временем придет. Петр здесь тоже не понимал, ученики тоже не понимали. Постепенно это им пришло. Петр даже и ученики, когда Иисус им говорит про Духа Святого, про основание церкви, ученики говорят: Иисус, не в это ли время Царство Израиля ты восстановишь? Иисус им говорит про спасение, про надо спасти весь мир. Нет, Царство, понимаете? То есть даже ученики были медлительные понимать, но они поняли в конце концов, и они пожертвовали своей жизнью, и они пошли до конца этих, до края света и проповедовали, и они поняли ценность церкви, и они поняли тайну царства, то, что вот церковь, она тайна, но она там, в этом царстве. Вот эта церковь, это часть вот этого царства. И Павел очень четко об этом говорит. Это дикая маслина, но благодатью Божию она привилась на эту истинную маслину, вот это обетование Авраамова, да, на эту еврейскую мессию, на это еврейское обетование. Эта дикая маслина привилась, и все, вот она благословенна, и она и спасена. Вот это вот тайна была. Ну как дикая маслина? Она дикая. Вот. Вот она благодать, вот она жертва Иисуса Христа. Получается, еще вот добавляя то, что там римлянам мы читали недавно, и Павел там говорит, это высказывает мысли, вот это вот ожесточение в Израиле, вот эти вот фарисеи, эти книжники, они ожесточились, да, все, они ничего не слышат, да, хотя Иисус хочет им царство дать. Но это ожесточение привело к чему? Они распяли Иисуса Христа. С одной стороны, ужасно. С другой стороны, слава Богу, что у меня есть теперь прощение через кровь Иисуса Христа. Бог обратил это ожесточение израильтян во благо всего мира. Бог это обратил. Вот Бог, Он силен. Из этих то, что царство, и Павел, он переживает за это непрестанное мучение, то, что царство, израильтяне царство не получили, это огромная трагедия, и Павел это переживает. Но он также видит, как вот эту плохие обстоятельства Бог содействовал ко благу. Теперь множество народа, вот эти язычники, времена язычников настало, и они спасаются вот так вот просто через веру. Потрясающе. Ну и в то же время язычник не должен возгордиться, типа все эти отсечены, а я привит. Нет, ты держишься веру, и они тоже в свое время уверуют, и Бог силен их обратно привить. Потому что они естественные ветви Израиля. Да? Но между вот этим вот отвержением, то есть Израиль отпал, ветка отпала от истинной вот этой маслины, да, и когда ее привьют, вот это вот отложенное царство, или называется время благодати, сегодня день спасения, время церкви, вот это вот тайна. Иисус начинает, он будет больше уже учить о церкви, об этом отложенном пришествии Царства Божьего. Кстати, вот это вот, то, что здесь цитируется, они, видя, не видят, слыша, не разумеют. Это из Исаии, 6 главы, там 9-10 стих. «Очи свои сомкнули», тут говорится, да. Это было предсказано. Они сами виноваты. Это не то, чтобы вот Бог вдруг полюбил язычников, а все, а Израиль ему надоел. Это не так. Они сами виноваты. Они не захотели. И это нехотение Бог оставил, да, не стал их насильно как бы им царство им давать, оставил, но через это другие спасаются. Некоторые люди, они не хотят, чтобы Иисус был царем. Им нравится, чтобы они сами управляли своей жизнью. И вот если это такое, тогда, да, познания не будет. Ну, как бы мы будем слышать и не разумеем. Потому что я хочу быть царем, и я думаю, что Иисус сделает меня царем и таким хорошо управляющим своей жизнью, все, я буду контролировать, у меня все получится, Иисус будет мне помогать стать вот таким как бы маленьким богом своей жизни. А Иисус это не предлагает. А то, что Он предлагает, если я с этим не согласен, если нет покаяния, то что бы Он мне ни предлагал, я уже не разумею, потому что я зациклился. Я хочу контролировать свою жизнь. Я не хочу, чтобы Христос контролировал мою жизнь. И поэтому вот эта вот, ну, гордость, она мешает, и нет вот этого духовного понимания и возрастания. Вот знаете, вот по поводу, чтобы понять Бога, Его волю, Его план, некоторые вещи нужно взять просто на веру. Вот такой пример из геометрии. Аксиома, да, что две линии не пересекутся. И аксиома, ее как бы не надо доказывать. Ты ее принимаешь, а потом уже строишь всякие теоремы на этой теории, да? На аксиоме, да. Ее не надо доказывать, потому что ее как бы даже и невозможно доказать, но это очевидно, с другой стороны, да? Ты это принимаешь. И вот тот, кто принял Иисуса там в первом веке, вот так вот просто, все это Христос, но у них были причины, у них были пророчества, и у них были чудеса, у них очень много было всего. Кто это принял, они потом начали возрастать и все понимать. Если мы приняли Иисуса Христа как вот этот краеугольный камень, на котором я встану, да, то постепенно все будет строиться хорошо. Если я приму за аксиомы, что Иисус вот этот краеугольный мой камень, центр моей жизни, на котором я стою, тогда все потом постепенно будет строиться в моей жизни и пониматься. А если просто этот камень, пусть он будет в моей жизни, я буду рядом ходить, что-то делать, я споткнусь, разобьюсь, Иисус говорит. Так не пойдет, ты должен встать на этом камне, иначе этот камень тебя разобьет или раздавит. То есть принять трудности бывает, испытания бывают. Это очень тяжело. И вот надо просто иметь вот эту простую веру. Представляете, когда Иисуса распяли, что чувствовали апостолы? Где же это царство? Нашего царя распяли и похоронили. Представляете, какой тупик у них в голове. Да? Но благодаря тому, что у них была вот эта все-таки тупая вера, что Иисус все равно есть Христос, они не постыжены. Иисус воскрес, и их знание, оно увеличилось. А фарисеи, они так ничего и не увидели. Иисус даже им не стал им являться. Зато ученикам своим Он явился. И все как бы им все стало понятно, и учение о Царстве Божьем вот так сразу у них стало быстро пониматься. То есть очень важно иметь вот эту простую веру. Иисус есть Христос, единственный путь к Богу. Будут времена, когда будет непонятно, но постепенно обязательно все дойдет. Итак, сейчас мы живем в это время, когда вот тайна Божия, вот это Царство Божие, вот это время Церкви, время духовного царствования Христа перед тем, как Он физически придет, во второй раз уже, да? Вот сейчас это время. И понимая, что Иисус царит над моей жизнью духовно, это поможет мне, поможет нам, соответственно, жить и строить нашу жизнь. Царство Божие, оно отложено, но оно обязательно придет. Мы вот на домашней группе очень много говорили о втором пришествии. Братья и сестры, мы ждем второго пришествия, потому что оно не отменилось. Оно просто отложилось, потому что Бог хочет спасти побольше людей. Вот и все. И Израиль этот противный и упорный, он тоже хочет спасти. И вот это благодать Божия. Ты не можешь сказать Богу слишком медленно. Нет, это Божья милость, но мы это ждем. И тайна такова, что это может произойти сегодня, завтра. Это мы должны жить в этом скором пришествии. При всем том, что ожидая Иисуса скоро, это будет влиять на то, как мы живем, о чем мы радуемся, о чем мы печалимся. Это, братья и сестры, вот это напоминание, что Царство Божие, оно приблизилось. Да, оно задержалось там, но оно все равно придет. Оно придет. Мы надеемся на Христа не только ради этой жизни, но надеясь на Христа, на вот это задержанное царство, но все равно обещанное. Это помогает нам понимать тайны этого царства и как жить, и как строить нашу жизнь. Вот сейчас век церкви, вот сейчас Дух Святой, вот сейчас церковь, тело Христово, да, вот сейчас время свидетельствовать другим и делами, и словом. Для учеников немножко это было трудно. Они хотели, конечно, царство сейчас. Зачем быть свидетелем? Зачем быть каким-то светом? Иисус, ты свет. Зачем ты призываешь нас быть каким-то светом? Ты свет. Ты вот, Иисус, сделай сейчас свое царство. И все. А Иисус постепенно начинает. Нет, вы мое тело. Я вас, вы во мне. Мы будем так служить, чтобы спасти и других, и в том числе Израиля. Царство Божие отложено. Но у нас есть дело, у нас есть привилегия, у нас есть жизнь Христа, ну, как Дух Святой в нас, да, у нас есть жизнь Христа. То есть для нас, верующих, да, Царствие открыто, Христос в нас упование славы. Вот это мы понимаем. Другие это не поняли, как бы им там ни говорили, но мы это понимаем. И понимая вот эту тайну Царствия Божьего, да, что Христос в вас упование славы, мы, соответственно, живем. Аминь.